понедельника по пятницу.
Марафон в поддержку радио «Новая жизнь».
Радио «Новая жизнь» и ты.
Участвуй в марафоне. Нужна твоя помощь. Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. 11:05 уже в Москве. С небольшим опозданием снова мы в эфир выходим. Денис Гостев вот в студию пришел только что, еще отдышивается.
Уже отдышался.
Отдышался уже, да. В общем, друзья, у нас действительно марафон продолжается, и мы как бы тоже в рамках марафона будем сегодня общаться. Но, в общем, как всегда, мы начнем с топ-5. Ну, что вообще можем сказать, что в Москве холодно. Вот, холодные деньки, но мы всегда, знаешь, с погоды начинаем, чтобы так как-то зацепить тему. А вот, как ты, не мерзнешь, Денис?
Да нет, нормально, потихонечку перестраиваюсь. Но обещают на этой неделе бабье лето в конце.
Ой, бабье лето, не верю я в бабье лето, да. Уже, если честно.
Ну, говорят, такое будет бабье лето достаточно прохладное, но по сравнению с нынешней температурой потеплеет. 13 градусов обещают.
Ну, хоть так, хоть и то хорошо. И дождей, чтобы не было.
А ну, по поводу уже... дождей ничего не говорили.
Ну, какое же бабье лето, если дожди? У нас же были дожди, уже и 15 градусов было, так что бабье лето уже было. Вот. Ну, ладно, что, Денис, времени у нас не так много. Марафон, дальше у нас следующие передачи, интересные эфиры. Вот. А мы с тобой приступим как раз вот к нашему топу. Топ-5 материалов портала «Слово для тебя». Давай, Денис, запускай свой топчик.
Сейчас, одну секундочку.
А давай тогда мы пока подключим слушателей, вот пока там еще открываешь все. Значит, у нас, друзья, вы можете задавать нам вопросы, есть для этого все возможности. Номер для смс-сообщений +7 910 44 44 66 8. Также у нас есть Google Talk и Skype, позывные NLR Network и, конечно же, комментарии на сайте, друзья, на сайте прям вот разрыв, там марафоны, разные программы. В общем, много чего интересного, так что найдете, думаю, и слово для тебя. Ну что, Денис, тебя уже там открывается?
Да, уже открыл.
Ну давай, номер 5 или первый с конца у нас кто?
Да, номер 5. В Шотландии арестован баптистский проповедник уличный. Угу. Ну, к сожалению, такое происходит.
И чего же он арестован? По какому поводу?
Ну, его арестовали за как нарушение порядка. В общем, то, что он мешал людям. Ну, то есть, то, что раньше... Вот в советское время, в советское время даже еще построже было. Но вот в некоторых странах сейчас вот СНГ уличных проповедников не жалуют. Но вот Европа тоже уже начинает присоединяться к таким, к таким репрессиям, я бы сказал. Вот, это у нас пятый топ.
Ну, я так понимаю, он как бы проповедовал.
Он проповедовал.
И мешал.
Да, он проповедовал, он музыку, там еще, потому что у него музыка громко звучала, по-моему, вот... То есть косвенные причины нашлись, но тем не менее факт остается фактом. Если раньше подобные проповедники могли свободно проповедовать, ну, скажем так, в демократических странах, да, то сейчас тенденция к закручиванию гаек есть.
Обратная сторона либерализма. То есть, если раньше вроде свобода, ну, свободно, значит, давай и проповедуй, раз свобода. А сегодня ты уже ущемляешь чью-то свободу, проповедуя, вот, произнося какой-то шум, производя. Я думаю, что вот такая тенденция есть. Ну ладно, давай дальше. У нас сегодня просто у нас много чего, поэтому давай коротко.
Хорошо, следующий, четвертый топ, четвертая ступенька. Это новость о том, что папа Франциск заявил, что нельзя осуждать геев, разведенных и женщин, совершивших аборты.
Я знаю, что вообще большой резонанс это высказывание вызвало вообще в общественности. Многие стали говорить, слушайте, неужели папа римский тоже стал поддерживать геев и вообще разводы? Можешь объяснить, это так или это передергивание?
Ну, это не совсем так. Просто папа говорит о том, что мы все люди грешные, и мы не должны делить людей на людей первого, второго, там, третьего сорта. Вот, и он сам лично не поддерживает и не считает правильным, считает греховным все, что здесь перечислено, но при этом он называет себя первым грешником. Вот, кстати, как тебе
Безгрешный Папа Римский.
Безгрешный Папа Римский,
грешником.
Да.
Но не погрешим в вопросах веры. Все-таки он не грешник, и никто не считает.
Ну, понятно. Но, тем не менее...
одного Папа Римского будут канонизировать, одного из предыдущих, Иоанна Павла II, где-то в апреле следующего года.
Да, ну, это, кстати, не единственный Папа.
Ну, канонизация тоже не означает, что человек безгрешен, поэтому...
Ну, да. Ну, факт остается фактом. Папа таким образом, он проявляет смирение. Конечно, не все это поддерживают, но и лично для меня был... Я когда эту новость увидел, она меня немножко смутила. Вот. Но, тем не менее, понять...
Ты не согласен с его посылом?
Ну, я не могу сказать, что я совсем не согласен. Мы должны просто... Я попытался понять папу. И, на мой взгляд, он считает, что мы не должны быть выше этих людей, ставить себя выше этих людей. Да, они грешники, да, они совершили падение в перечисленные виды падений, да, но мы не должны быть над ними и с вершины своей, может, какой-то святости их осуждать.
Ну, он, в общем, против осуждения, против гомофобии и, в общем, говорит о том, что все мы грешники, а мы пытаемся делить людей вот на больших грешников, разведенные. Да. Но всякое в жизни бывает, и я думаю, что нам действительно нужно проявлять какое-то смирение, понимание, я бы сказал, понять, попробовать. Ну, почему человек вот так вот упал? Почему? В чем причина? Может, мы можем что-то помочь? А если мы сразу сходу осуждаем и не даем шанс человеку на исправление, вообще не принимаем, в этом проблема.
Ну, вот здесь как раз
по крайней мере, речь идет о том, что геев будут там венчать в католической церкви.
Не. И, кстати, буквально на следующий день пришло сообщение, что папа отлучил
в Австралии,
одного епископа, который поддерживал эти... Я прямым словом назову эти грехи. Вот.
Ну, в общем, просто люди у нас, значит, такие, что сразу мне даже звонили, говорят, слушай, а что, реально уже католическая церковь поддерживает геев в браке? Знаешь, сразу выводы такие.
Ну да. Помнишь, в прошлый раз говорили с тобой о золотой середине, о крайностях, эту новость можно по-разному понимать, и главное просто понимать контекст. Возможно, если бы не было событий до и событий после, которые связаны с поступками, с действиями Папы Римского, Папы Римского, то можно было по-другому трактовать эту новость. Но в контексте всего я все-таки думаю, что здесь это проявление такого смирения со стороны папы, и я, наверное, больше поддерживаю его здесь.
Ну, ладненько, папа хорошо, идем дальше. Что у нас, кроме папы?
У нас есть третья новость, третья ступенька. Недавно, две недели назад, в Подмосковье состоялся форум «Точка входа спорт». У нас был фотоальбом размещен и новость. И эти материалы, они у нас на третьем месте. Интересная информация, интересный был форум. Мы знаем, что Россию ожидает в ближайшее время много важных спортивных событий, в частности, самое такое крупное событие – это Олимпиада в Сочи. И христианское сообщество сейчас готовится к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, как-то использовать эти спортивные форумы для того, чтобы донести Евангелие, чтобы благовествовать. И я думаю, что об этом нужно молиться и по возможности принимать участие. В частности, например, сайт «Слово для тебя» будет активно участвовать в процессе освещения этих событий. Я думаю, что многие другие христианские СМИ также к этому подключатся. Ну, а если у кого-то есть желание поучаствовать в этом лично, вы можете также это сделать, пока еще есть время, чтобы приобрести билеты и приехать в Сочи в феврале.
Угу.
Вот. Второе место. Второе место у нас скандальное. А именно...
Место скандальное.
Второе место у нас скандальная новость, которая имела большой резонанс. И даже пришлось опубликовать ну, не опровержение, а другой вариант этой новости, другой перевод, хотя я сам не знаток норвежского языка, поэтому мне трудно сказать, какой перевод правильный. Ну, короче говоря, вышла такая новость, мы сделали ее перепост: «Норвегии учат инцесту». Ну, я думаю, все знают, что такое инцест, а кто не знает, объясню. Инцест – это кровосмешение, то есть это интимные отношения
с родственниками,
да. Поэтому, ну, из контекста этой статьи получается, что в Норвегии учат тому, как правильно совершать эти действия. Через некоторое время в наших комментариях была опубликована
ссылка
на другой вариант этой статьи, даже такой сравнительный вариант, в котором и по содержанию другой вариант перевода этой статьи диаметрально противоположен и по посылу, и по смыслу. И речь там идет о том, что в Норвегии наоборот стараются защищать детей. Эта программа призвана к тому, чтобы научить детей защищаться от сексуального насилия. Да, действительно, здесь мы попали в такую, ну, довольно сложную ситуацию, поскольку мы не являемся авторами этой новости, и нам приходится доверять тем СМИ, из которых мы берем информацию. Мы предложили два варианта статьи, хотя тексты настолько разные, что у меня возникает сомнение вообще об одном и том же материале ли идет речь. Но вы почитайте, посмотрите, но посещаемость этого материала очень
ну,
такая
я
большая.
Должен сказать, что вот нам написал один и тот же слушатель, вот уже когда вторую статью ты разместил, вариант перевода в Фейсбуке, у меня живут знакомые верующие в Норвегии, они о таких ужасах, которые описывают СМИ России и Украины, также христианские СМИ, не слышали и не могут поверить, что такую чушь разносит СМИ. Вот что вот, вот люди, которые живут, говорят, что вообще, чем вы занимаетесь. Поэтому я думаю, что, ну, можем, конечно, поверить, вот, что, скорее всего, вторая статья правильнее, но, наверное, нужно быть как-то нам, наверное, с этим осторожнее, проверять информацию.
Ну, мы будем стараться проверить, насколько это возможно.
Потому что, знаешь, кому-то, ну, есть просто СМИ, которым вот хочется верить в то, что вот на Западе вот все так ужасно. Там, конечно, есть свои всякие, в общем, недостатки,
но на самом деле...
Но это уж слишком, как говорится, знаешь, я тоже, честно, если честно, вот как там, ну, кажется,
ну, меня на самом деле тоже шокировала статья эта конкретно, но зная то, что были до этого материалы о том, что там не все благополучно, ну, будем более стараться проверять сведения, насколько это возможно.
Ну что, у нас первое место, и первое место у нас будет...
А первое место, давай мы сначала песня. Сделаем музыкальную паузу.
Да, музыкальная пауза, она будет связана
скажем.
С первым местом, да. Ну, в общем, послушаем.
Я вообще не хотел, чтобы ты даже говорил об этом, хотел просто, давайте музыкальную паузу сделаем.
Как связано, вот будет как раз интрига. Послушаем хорошую песню Патлиса.
Спустилась к нам с небес, венчала в храме нас она. Пели ангелы в небе песню наших сердец. Она спасала много раз. мечты. Мы будем вместе там, на ладонях вечности. Мы споем эту песню там. Все исполнятся мечты. Мы будем вместе там, на ладонях вечности. Мы споем эту песню с тобой.
Вот такая вот хорошая песня, да?
Да. И эта хорошая песня дала всплеск посещаемости нашего портала, поскольку была новость. Звучит название новости так. Алла Пугачева с подачи Киркорова купила у Патлиса песню. Речь идет именно об этой песне. И в интервью певец лично сообщил, что действительно это произошло, что песня очень понравилась нашим известным звездам нашей эстрады, и они решили приобрести песню вот для того, чтобы ее, наверное, для того, чтобы потом ее как-то исполнить. Хотелось бы, чтобы ее исполнили в таком же формате, в таком же виде, без переделок, потому что сейчас есть тенденции, берутся какие-то песни, и берутся за основу мелодия, берутся за основу какие-то слова, а потом все меняется, и песню уже не узнать. Не хотелось бы, чтобы эту песню такая судьба постигла. У нас рекорд, абсолютный рекорд посещаемости за 4 дня, сколько у нас эта новость размещена на сайте, ее посетило 2624 человека. Наш топ-5, чаще всего пятое место, примерно от 300-400 до 500-600 посещений. Вот, это абсолютный рекорд. И мы благодарны Александру за такую красивую песню и за помощь в раскрутке нашего портала благодаря этой песне. И вот наш топ-5 таким образом венчает информацию об этой песне.
Ну, слава богу, что такое произошло. Знаешь, тут многие комментируют, ну, кто-то говорит, великолепная песня, слава богу, хорошо, а кто-то говорит о том, что вот ни одно слово о Христе, не пойми, о чем песня, клип не пойми, о чем, и что здесь, чему радоваться, что вот христиане, мол, исполнители вот поют как бы не пойми о чем, и вот кто-то там отмечает. Но я думаю, что я радуюсь тому, что, скажем так, христианского исполнителя заметили, а он вышел на такой вот уровень, и то, что вот он как, ну, как бы не пиарист, так что прям вот, ну, просто пришел Киркоров на это мероприятие, признан быть первым, вот увидел, просто вот ему понравилось, вот потом завязались отношения. И как кто-то говорит о том, что пусть это в этой песне, знаешь, не сказано о Христе, но я вообще не считаю, что в каждой песне христианского исполнителя должны быть слова «Христос», там, «спасение» и так далее.
Ну, тут понятный посыл на самом
деле. Ну, главное, что я думаю, что когда происходит общение Патлиса с Аллой Борисовной или там с Филиппом, ну, я не скажу, что я вообще любитель творчества, там, ни Аллы Борисовны, ни Филиппа Киркорова, ну, я просто даю себе отчет, что это мейнстрим сегодня в России, и, ну, и не сегодня вообще, как бы это какие-то там полулегендарные исполнители, и я понимаю, что когда обращают внимание христианского исполнителя, он имеет возможность засвидетельствовать, сказать, ребята, вот да, эта песня, вот вы можете мне купить, но я, в принципе, вот писал, посвящал ее там любви, которая от Бога, я там, за этим всем стоит Христос, и я думаю, что Александр, наверное, нашел какие-то слова, чтобы сказать, и все равно нас его заметили. И я думаю, что это дает дорогу куда-то дальше. То есть мы не должны замыкаться. Не должно быть такого сектантского мышления, что вот все песни должны быть о Христе, что творчество должно быть все время, всегда вот таким. Нет никаких ограничений. Творчество — это творчество. Как Бог вдохновляет, так человек и пишет. И если человек пишет просто о любви, слава Богу, это искренне.
Ну да, и если эта песня действительно выйдет и будет исполнена
всегда
Аллой можно, Борисовной.
Смотри, вот даже Алла Борисовна начинает исполнять эту песню, да, и мы вот как христиане где-то слышим, говорим друзьям нашим: слушайте, ребята, вы знаете, что это за песня? А эта песня вообще-то христианская, автор Александр Патлис, вот, и сразу знаешь, можно дать ссылочку, да, там вот послушайте песню в оригинале, а послушайте другие песни Александра Патлиса, а вы знаете, что так, и вот мы можем завязать разговор, то есть это настолько вот событие важное, что мы можем просто вот пользоваться этим, как Александр Патлис может этим пользоваться, как и другие. Я думаю, что это здорово. Я надеюсь, что эта песня будет исполнена, потому что, может, ее купили, купили, это еще ни о чем не говорит.
Ну да.
Вообще, мне, честно говоря, даже показалось, что это какая-то тоже утка. Думаю, наверное, что-то там придумали. Ну, я не знаю.
Хочется верить, что... Нет, но дело в том, что здесь ссылка на интервью с музыкантом, и я внимательно отслеживаю СМИ, и нигде нет опровержений, поэтому в данном случае, я думаю, что информация правдивая.
Но произошло-то давно, он только сейчас об этом сказал просто.
Ну да, но, видимо,
в том-то и
дело в том, что... Не совсем. Дело в том, что оформление подобных договоров очень длительное бывает. Это же все с юристами, это же все прописывается, все условия. Вот. Поэтому в данном случае вполне нормально то, что с июня месяца, 3 месяца, это не такой большой срок. Если бы это 3 года назад было бы, могли бы вопросы возникать. А так это технические нюансы. Потом его могли попросить пока не говорить. Поэтому в данном случае все нормально.
Ну, я думаю, что, друзья, если вы не видели эту новость, можете зайти, посмотреть, она еще на главной странице, и увидеть клип. Не только послушать, а хороший клип.
Да, у нас эта новость с клипом, так что вы прям можете, не уходя с нашей новости, его посмотреть. Кстати сказать, если так говорить о творчестве нашей эстраде, и в том числе о творчестве Аллы Борисовны Пугачевой, у нее есть уже опыт исполнения достаточно таких... песен с глубоким содержанием, я бы даже сказал, христианским содержанием. К сожалению, может быть, эти песни не столь популярны, и может, они прозвучали и потом как-то ушли в тень, потому что все-таки запоминаются такие хиты, где там можно на дискотеке его прокрутить так, чтобы там... Но, тем не менее, опыт такой есть, и я думаю, что Алла Борисовна с этим бы справилась.
Ну, посмотрим. Слава Богу, в общем, будем надеяться, что эта новость не останется какой-то такой вот новостью, а она будет иметь продолжение. Ну что, Денис, давай тогда перейдем. У нас есть наши рубрики замечательные.
Да.
Артура Горнова, 10 вопросов христианину. У нас вот, я в прошлый раз сказал, что будет очень интересный собеседник и тоже, в общем...
Новость. Не ошибся.
Да, не ошибся. Это у нас Евгений Юрьевич Бахмутский. Тоже, кстати, наш соведущий на радио «Новая жизнь». Тоже ведет программу «Час трендов». Вот такой вот топ. Топ. 10 вопросов. Не топ-10, а просто 10 вопросов христианину. Тема «Конечная цель всего есть Бог». Так что, друзья, если вы не читали, я рекомендую вам обратиться. В общем, интересные вопросы, интересные ответы. Я думаю, что это будет тоже очень хорошо.
Да, ну и тогда скажу уже о четверге.
Да, четверг у нас уже давно был, я уже даже забыл, о чем я писал, вот даже сейчас вот открываю. Да, нужно ли бояться парадоксов? Вот такая тема, немножечко касалась, мы с тобой говорили о золотой середине, но это такая вот тема касаемо противоречий вообще в христианстве, парадоксов, что часто мы боимся парадоксов, мы боимся противоречий, нам кажется, что если противоречие, значит что-то не так, либо в крайности впадаем, либо считаем, что вообще все это неправильно. Я пытаюсь показать, что вообще, когда мы говорим о вечности, о Боге, мы... не можем использовать категорию какой-то формальной логики. Формальная логика не действует, а противоречие это связано с формальной логикой. И поэтому, когда мы размышляем о вечном, о Боге, мы сталкиваемся с такими сущностями, которые мы не можем объяснить рационально. Соответственно, истина, она может быть парадоксальна, согласись.
Да.
И если говорить о христианских догматах, которые мы принимаем, они настолько парадоксальны. Троица, божественность и человечность Христа в одном, вообще до сих пор как-то трудно понять, вместить, как это троица может может быть един Бог в трех лицах, как понять свободу воли и предопределение Божье. Да много-много чего. И вот когда мы читаем Писание, мы должны понимать, что в Писании много тоже и парадоксов, и метафор. То есть не стоит понимать что-то буквально. То есть Библия — открытая книга, нужно к ней подходить как-то вот творчески. И Бог дает нам возможность. В общем, такая маленькая заметочка, друзья. Если вы, в общем, вас это интересует, тема парадоксов, если вы не читали, то заходите и комментируйте. Да. Может,
когда
вы не согласны.
Слышу слово «парадокс», у меня сразу девиз передачи «Очевидно невероятно», и там «И гений парадоксов друг».
Да, мне, кстати, тут откомментировал наш друг Иларион, и опыт «Сын ошибок трудных», и «Гений парадоксов друг». Как можно как эпиграф даже поставить, я даже подумал.
Да. Ну, действительно, интересная тема. Главное, что она заставляет думать. Вообще, мне очень приятно, когда на нашем портале появляются материалы, которые заставляют думать. В нашей жизни мы все больше привыкаем, что думают за нас. Нам какие-то дают материалы, какие-то уже разжеванные, какие-то доктрины или какая-то информация, которую нужно принять, и не требующая размышлений. Когда есть информация, которая требует размышлений, она более ценная и более полезная. Поэтому спасибо тебе за то, что ты заставляешь думать.
Спасибо, и тебе спасибо за добрые слова.
Да. Ну что, а теперь тогда мы наши, каждый свою новость, да, какую-нибудь. Ну, давай я с себя начну.
Да, а то у нас времени уже так мало.
Да, заканчивается у нас время. Праздник пирогов состоялся в церкви Примирения. Этот праздник проходит ежегодно, и это такая интересная форма благовестия, которую церковь Примирения придумала. Я не знаю, может быть, где-то на Западе есть, но в России такого нету. Члены церкви пекут пироги и приглашают на чай друзей, окружающих из соседних домов, друзей из соседнего района. И люди приходят, пьют чай, обмениваются рецептами и общаются. Как часто нам не хватает в нашим церквям, не хватает какого-то такого простой возможности как-то стать ближе к окружающим людям. Мы очень часто, сами того не замечая, строим стены между собой и между обществом, между нашей церковью и теми окружающими людьми, которые живут вокруг нас. И вот Церковь Примирения ежегодно проводит эти праздники, проводит другие мероприятия, постоянно стараясь ломать эти стены. Это очень хорошо, очень правильно.
Да, ну я тогда тоже новость прочитаю. Она, кстати говоря, тоже посещений много. Я думаю, что тоже на тебе понравилось. Интересно, мужчина молился 2 часа в машине на дне озера.
Да.
Вообще наводнение такое. Не только в России происходит. Ну, у нас уже вроде там уже потихонечку все заканчивается. Но вот в Соединенных Штатах Америки тоже житель штата Колорадо смог выжить в затопленном автомобиле, где небольшая воздушная подушка в салоне дала возможность ему дышать. Я даже сначала не понял, как это можно выжить на дне озера.
Вот. Ну, это принцип батискафа.
Да, по его мнению, помогло ему спастись Божьей милость и благодать. То есть человек, в общем, молился и верит, что это не просто воздушная подушка, а это Божья милость и благодать. Потому что есть случаи, когда люди погибают в таких случаях.
Ну, я скажу, не есть случаи, а в абсолютном большинстве случаев люди погибают в таких случаях. И действительно, это чудо. Чудо, которое
сотворил Бог. И вы знаете, что когда автомобиль попадает, в общем, под воду, двери невозможно открыть, потому что давление воды давит. И, соответственно, в общем, шансов выбраться, ну и также окна, по-моему, открыть тоже.
Ну, окна единственное можно выбить.
Ну и то там, в общем, да. А там напором тебе потом эти стекла. Ну, в общем, все очень сложно, опасно.
Да, и такие, главное в этой ситуации даже не то, что был воздушный мешок и что он спасся, что он там мог дышать, а то, что его после этого нашли.
Ну, это да, да.
Потому что бывают люди, и вот когда тонут корабли, бывает, что люди по несколько часов, а иногда несколько суток в затонувшем корабле бывают воздушные мешки, люди продолжают жить, но их никто не спасает, потому что корабль не найден, потому что он на большой глубине и так далее. Здесь вот эти два фактора объединились, и действительно получилось настоящее Божье чудо.
Слава Богу. В общем, такое бывает. Нужно верить, молиться, что иногда бывают ситуации вроде бы безысходные. Вот он успел позвонить 911, молился, пел гимны. 2 часа прошло, никто уже не верил, что он жив. Но приехали и спасли. Ну что, Денис, я думаю, что мы еще возьмем одну небольшую паузу музыкальную, послушаем Newsboys группу и будем говорить на такую интересную, важную тему, как десятина. Вообще тема такая непростая, я бы тебе сказал. Я думаю, что мы с тобой будем немножечко даже спорить, а может и не будем спорить, может подеремся, а, наверное, не будем драться. Что нам драться-то?
Нет, драться не нужно, тут нет. Много техники стоит. Ну, может быть, словесный батл организуем.
Ну все, так, друзья, мы тогда на паузу уходим небольшую и возвращаемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
По пятницу с 30 сентября по 4 октября. 5 необычных дней.
Слушай и участвуй. Марафон в поддержку радио «Новая жизнь».
Пасторы, проповедники и музыканты придут поддержать радиостанцию.
Участвуй в марафоне. Нужна твоя помощь.
Радио «Новая жизнь» и ты. Вместе возможно все.
Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись. Денис Гостев, все тот же.
И Андрей Ребенко. Все не тот изменился.
Же. Да, вроде не изменился. Ну что, друзья, темы важные. Подключайтесь. Еще раз напоминаю, у нас есть телефон +7 910 44 44 66 8, Google Talk, Skype, NLR Network и, конечно, комментарии на сайте. Ну что, Денис? Тема такая, ну, мы, конечно же, если честно, мы ее так подняли, потому что у нас такой вот важный марафон, и хотелось бы поговорить как раз о вообще пожертвованиях, в частности, о десятине. Вот такая темка. Ты как вообще относишься? Ты поощряешь десятину? Ты согласен с тем, что надо бы?
Ну, десятина – это установление Божье, которое дал еще ко временам Авраама, когда Авраам дал десятину Мелхиседеку, священнику, и с тех пор говорится достаточно много о десятине. Ну, не так, кстати, не так много, как кажется. Но вот слово десятина, да, вообще корень десятин, в Библии встречается 36 раз. Ну, не так
ты
много.
Подготовился. Ну, да. Ладно, давай тогда я, раз уж такое дело, нам надо сталкиваться, да, лбами. Вот, я займу позицию такую, что десятина – это, в общем, часть закона, это Ветхий Завет, а мы живем не по закону, по благодати, уже в Новом Завете. В Новом Завете, в принципе, четких нет предписаний. Вообще, десятина – это не новозаветнее учение, поэтому я считаю, что десятина – это, в общем, не обязаловка, это не обязательно.
Ну, понимаешь, можно по-разному считать. Действительно, в Новом Завете о десятине говорится всего несколько раз. Более всего говорится в послании к евреям. И как раз обсуждается Авраам, обсуждаются левиты. И тоже прямого действия на христиан данная информация, она не касается, ну, вот, на нашей практической христианской жизни. А в Евангелии от Матфея, Евангелии от Луки говорится наоборот, даже с некоторым такое критическое отношение. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятый аниса, тмина, и оставили важнейшее дело». То есть, короче говоря, здесь перечисляется...
Ты со мной согласен.
Подожди. Но, есть некоторые принципы, которые из Ветхого Завета все-таки переходят к нам. Ну, к примеру, 10 заповедей. Понятно, что не в полном объеме мы их исполняем, но хотя бы относительно субботы.
Да, не исполняем.
Да, но, с другой стороны, есть какие-то принципы, которые... Ну, к примеру, принцип «не убий», он относится к 10 заповедям, и мы не можем сказать, что христиане имеют право убивать. Правильно?
Ну, это
вот.
Понятно.
И, например, «не укради», «не прелюбодействуй». И вот эти все, ну, большая часть заповедей.
Слушай,
даже,
а
наверное,
по какому принципу мы отбираем большая часть? Вот эту мы заповедь считаем неважной, здесь суббота, да? А вот десятину мы считаем важной, свинину неважной. То есть как мы, по какому принципу мы отбираем? Свинину можно, десятина, в общем, тоже надо.
Ну, я думаю, что здесь играет важную роль, с одной стороны, здравый смысл. А с другой стороны, играет роль описания закона, которое вот апостол Павел много об этом говорил. Дело в том, что есть в законе моменты, ну, так скажем, такого общечеловеческого характера, ну, какие-то основополагающие краеугольные вещи. Вот, без которых, ну, однозначно нельзя. Например, ну, или без подчинения этим принципам никак нельзя существовать. Ну, те же самые 10 заповедей. Вот, с другой стороны, есть некоторые законы, которые... которые в нашем, в контексте уже христианской жизни, они утеряли тот смысл, который нужен был. И они как раз, и их исполнение, это приводит просто к формальному исполнению закона. Новый Завет много говорит о неформальности. И десятина, она является частью закона, с одной стороны. Но, с другой стороны, это принцип, через который народ Божий получал благословение. И, конечно, как закон, я считаю, что это неправильно. Хотя история христианская показывает, что в течение многих лет и даже многих веков десятина была законом. Была законом государственным, и в Европе, и во многих, в Англии до 19 века десятина была одним из налогов, да. И церковь очень активно собирала этот налог и сама, и с помощью государства, и десятину, и больше десятины, когда этого требовалось. Вот именно в такой форме я считаю, что десятина неправильна. Но во взаимоотношениях Бога и человека, когда человек понимает, что Бог дает благословение, и эти благословения во многом обусловлены тем, что человек готов отдать Богу. На самом деле мы в нашей жизни мало что можем отдать Богу, при том, что Богу все принадлежит. Но и Бог от нас многого не требует. И той же десятины Он не требует, но Он говорит: вот смотрите, вы меня испытайте. Вот он говорит, это тоже ветхозаветное высказывание, цитата ветхозаветная: «Испытайте, увидите, я вас благословлю», да? Но вот именно вот в этом испытании как раз не закон, а именно проявление благодати. Не то, что вы должны это сделать, потому что вы должны. Вы... Хорошо, вы просто вот попробуйте. Попробуйте, увидите, как это работает.
Ну, предлагает Бог. Я просто хочу с тобой тут не согласиться, что, знаешь, такое ощущение, что десятина — это как бы наша мотивация, такой чисто прагматизм. Ну вот, мы дадим Богу, а получим взамен еще больше, и, в общем, вот, что-то ждем от Бога. Я вообще думаю, что ваш десятина не совсем в том... Я считаю, что это важная все-таки часть пожертвования. Все-таки я с тобой спорю, но это не закон, это благодать. То есть это добровольно. В том-то дело, что по закону жить проще. А вот жить по благодати, вот давать не потому, что так надо, а потому что сердце у меня лежит. Вообще Богу относительно ничего не надо. И десятина нужна не Богу, а нам, моему сердцу. И знаешь, вот один из переводов, я не знаю, но в Ветхом Завете несколько есть мест, которые говорят о десятине. Всякая десятина земли и семян земли, все принадлежит Богу. То есть это принадлежит Богу. И, соответственно, это вопрос моей веры и вопрос моей посвященности. Вот один из переводов, я не знаю, вот какого-то из этих отрывков, я помню, был такой курс «Оружие святых», может, ты сталкивался.
Да,
и там говорилось
такой.
О том, что вот один из переводов гласит о том, что десятина, она дана для того, чтобы мы всегда ставили Бога на первое место. Потому что Бог, Он в церкви, понятно, в служении. А когда мы работаем, кажется, что вот заработок, работа, карьера, зарплата, все это, в общем, наше. Вот это мы работаем, это я вот там что-то, да, молюсь, но, в принципе, это вот мое. И я как бы не особо там считаюсь с Богом. Вот десятина — это всегда держать в уме: так, деньги, так, получил зарплату, ага, 10%, да, отсчитал. Жалко, отрываешь от себя, но вот знаешь, это даже переживания эти, они важны. Вот дать, не дать, и там больше, меньше, а что-то купили, там давай меньше дадим, или давай в этом месяце мы там потратились. Вот это постоянно держать в уме Бога. Не только в служении, в церкви. Вот важность десятина с жертвы нужна не Богу, а нам, в том числе церкви.
Ты ну с да, я с тобой согласен. И я даже немножко расширю. Дело в том, что десятина можно воспринимать, если так брать в широком контексте, то это не обязательно финансы.
Ну да.
Фактически Бог желает десятину нашей жизни.
Десятина времени.
Десятина времени, десятина нашего имущества, то есть не обязательно в деньгах измеряемого.
Ну, даже малая группа проходит у меня дома. Я там приглашаю гостей. Гостеприимство — тоже десятина. Слушай, многие сегодня вообще в Москве как-то вот не особо открыты приглашать друзей или странников у себя.
Да, действительно.
А это десятина это... времени, десятина и денег, и имущества, когда человек вот у тебя дома вот находит, ты его кормишь. Вот, ну, это же тоже десятина, тоже жертва большая. И это очень важно.
Да. Да, согласен. Но еще один такой момент. Ветхий Завет разделяет, отделяет понятие десятина и пожертвование. Десятина — это как нечто, ну, по ветхозаветным правилам, это нечто обязательное, которое четко дается в определенное место, именно тогда там в храм, в синагогу, да. Но И это те деньги, которые просто ты вот получил, и ты должен их отдать, да? Имущество ты получил, ты должен отдать. Но пожертвование вот, по этому принципу, это нечто другое. Это когда ты из своего... То есть надо изначально...
Свет, это свет.
Да, изначально десятина – это то, что принадлежит Богу. Все, и вот, забудь, у тебя есть 90% твоего дохода. Вот, а 10% у тебя уже нету его изначально. То есть вот так все построено. А пожертвование – это то, что ты жертвуешь из своего. И в данном случае вопрос... десятины. Очень часто говорят, десятины и пожертвования, да, вот насколько мы готовы пожертвовать больше, и вообще, насколько мы готовы вообще, насколько мы жертвенны в принципе. Делаем мы это просто потому, что, опять же, мы уже не под законом, да, но в то же время все равно мы для себя какие-то законы устанавливаем и им следуем.
Ну, речь идет о том, что наша десятина, ну, вообще десятина, это слово ветхозаветнее, вот сейчас можем просто сказать. Мы живем по благодати, и мы говорим скорее вообще о пожертвованиях. Это может быть не 10%, это может быть больше. Это может быть, ну, это может быть, конечно, и меньше, но это все зависит от состояния сердца. Это вот как раз жертва наша, сколько процентов мы отдаем, вот если все это суммировать, вот это и будет наша жертва. Но я все-таки хочу, знаешь, немножечко обратиться сейчас к церкви, ведь важна еще десятина, она нужна нам, людям, мне. Но она нужна церкви, потому что принцип такой существует вот с ветхозаветных времен, что десятина, она шла куда? Она шла на содержание левитов.
Ну, да.
Церковь, она не может существовать без пожертвований. Если церковь начнет заниматься бизнесом, это будет совсем церковь, и часто вот это сращивание не очень хорошо. И поэтому это такой принцип, который запустил Бог, что церковь, ну, в данном случае церковь сейчас, мы говорим о церкви, тогда это были левиты, вот собрания, храмы, она существует на пожертвование. Поэтому то, что мы даем, ну,
ну, да.
Не Богу мы даем церкви, а как бы вот.
Ну, мы даем Богу, подразумевая, что даем церкви.
Да, в уме держим Бога, да. Но мы даем церкви, и финансы они идут не Богу, да, же, мы жертвы, да, не приносим, Бог же не нуждается в еде.
Кстати,
как и языческие боги, да, да, они там, да, кушали.
Да, да, да.
А это принцип, когда мы содержим церковь, мы содержим служителей, мы содержим сегодня аренда стоит дорого, там покупка земли, все это, услуги все коммунальные. Вот, вот куда.
Ну да, и это существовало всегда. И, кстати, принцип десятины, он во многом лег в основу налоговой системы.
Угу.
И налоговая система во многом строилась, исходя из десятины. Это был как, ну как, такая протозакон современного фискального законодательства. Потому что действительно требуется, если есть храм, требуется его обслуживать, требуются средства на его отопление, требуются средства на его ремонт, на его, ну, на покупку, ну, тех же самых расходных материалов. Там,
ну и зарплата служителям. Есть пастор,
и оплата,
это нормально.
Да,
и это,
да,
нормально, когда,
да,
пастор,
да,
получает, да, оплату вот за свое служение, когда он 24 часа в сутки, грубо говоря, отдает церковь, нигде больше не работает, вот тогда он эффективнее делает свое дело. И ничего там не зазорного. Я просто хочу сказать, что некоторые люди, которые вот слышат о церквях, говорят, вот там церкви, деньги там вот лопатой гребут, что вот там требуют от нас каких-то пожертвований, вот как же так, а потом жируют. Я говорю, ребята, а иначе как? Вы хотите, чтобы церковь бизнесом занималась? Есть такие примеры. Иногда это хорошо, иногда не очень, когда стращивание происходит с бизнесом, когда церковь превращается в бизнес-проект, это плохо. Или когда церковь начинает только на гранты жить, да, вот как вчера мы говорили, грантоеды, да, вот американские деньги там ждут, пока придут, и, в общем, особо не заморачиваются. А я считаю, что хорошо, когда церковь самодостаточна. Вот вопрос, который я тоже поставил в анонс, и вот это очень важно. Вот десятина, да, или пожертвование, должна ли десятина идти только лишь в церковь? Или Богу мы даем, ну, часть наших доходов, мы можем давать куда угодно, на дело Божье, миссионеров поддерживать, проекты христианские, миссии. Вот как ты думаешь, это принцип, если вот сравнить с Ветхим Заветом, десятина, это только в церковь или не только? Ну, или пожертвование?
Ну, ты знаешь, есть... Я думаю, что это вопрос совести человека. Как сам факт платить, не платить десятину, так и то, на что ты ее платишь. Потому что вот как раз в данном случае нельзя действовать по закону. Это не здесь теряется евангельский дух. Поэтому в данном случае каждый человек для себя принимает решение. Во-первых, платить десятину или нет. Это первое. Второе, как ее платить. Конечно, человек зачастую может заниматься самообманом. Он может какие-то свои расходы, вот ему захотелось что-то, ну вот какие-то деньги на что-то израсходовать. Потом он думает так, так это же благое дело, я там, например, я что-то закупил, использовал там для кого-то, и я себе галочку ставлю, это я посчитаю в десятину. И таким образом получается, такой... какой-то компромисс внутренний. Но, вот это неправильно.
Смотри,
но с другой стороны, все-таки человек, каждый имеет право для себя решить. Хотя, на мой взгляд, правильнее все-таки десятину платить церковь, по идеалу, да?
Просто понимаешь, дело в том, что вот я по себе знаю, что у нас бюджет такой, за квартиру приходится платить, ведь многие не платят, а кто... кто снимает, это же огромное количество денег, и даже тут думаешь, слушайте, а может нам это исключить из дохода, это же не доход, это расход, в общем, думаешь, 10% это, наверное, максимум, который мы можем выделить, иногда даже их, и думаешь, могу ли я из этих 10% поддержать миссионера? А могу ли поддержать какой-то интересный проект христианский? Или даже в церкви, вроде говорят, вы деньги должны принести, а если вы хотите сверх того, купить что-нибудь к воскресной школе, это уже отдельно. Или, бывают отдельные сборы, на кого-то. Кто-то заболел, на операцию, и говорит, слушай, я понимаю, что иногда я не могу сверх, из десятины даешь. Я просто к тому хочу сказать, что здесь, опять-таки, мы же не законники.
Ну, конечно. Здесь вообще сам факт десятины. Изначально нужно понимать, что факт десятины, это добровольно. А то, что добровольно, оно не может быть.
Угу. Хорошо. У нас тут спрашивает Динкул Андрей, можно ли услышать ваше мнение относительно десятины под запись? Это что имеется в виду?
Не совсем. Понимаю, да. То есть, когда ты есть ведомость, и ты сдаешь по ведомости.
Кстати говоря, в многих церквях это используется, я не вижу в этом ничего плохого.
Я считаю, что это неправильно. Ага. Это уже законничество. Вот мое личное мнение, это законничество.
Я знаю многие церкви, и причем сборы в таких церквях обычно больше. Когда идет шапка, люди так себе, а когда под запись, я не знаю.
Согласен. Мое мнение, что это в данном случае, это уже законодательная мера.
Нет, это под запись, но их не заставляет. Есть люди, которые не
записывают. Ты понимаешь, если ты не даешь, значит, ты уже себя под осуждение. Тебя, это давление на тебя, понимаешь?
Ладно, нас просто нужно закругляться. Я просто хотел сказать, друзья, что... Да, оно именно, видимо, законничество тебя поддерживает. Слушатель, я не знаю, я тут не хочу никого осуждать, потому что разные церкви, разные традиции. Вообще, это традиция. Знаешь, как сухой закон – традиция. Также традиция, десятина, как в церквях проходит. Нужно уважать эти традиции. Я просто так считаю. Ну ладно, просто я хочу сказать, что у нас марафон радио. И, друзья, если у вас сердце открыто для того, чтобы жертвовать, радио «Новая жизнь» – это один из христианских проектов, который нуждается в нашей поддержке. Здесь тоже работают свои служители, как говорится, левиты, они дают свое время и свои силы для того, чтобы служить Богу здесь, профессионалы в том смысле, что они, это основная их деятельность, и мы хотим приглашать новых гостей, иногда тоже поощряем гонорарами некоторых гостей, некоторые есть у нас проекты, интересные циклы, я думаю, что очень важно, помимо того, не знаю, как мы у нас десятины, даем ли все в церковь, или мы сверх того можем, просто помогать таким проектам, не только ради новой жизни, но мы просто такой марафон, но посвящен этой теме.
Еще очень важно, всегда нужно помнить, что радио – это очень дорогостоящее дело. Просто сам факт донесения сигнала, оборудования – это все так дорого стоит, что...
Просто мы должны привыкнуть, понимать, что не только церкви нуждаются в наших пожертвованиях, но и многие проекты, которые зависят от финансов и не должны зависеть только от западных разных спонсоров. Все тогда, мы
Завершаем час заявок, хотел сказать, наш эфир. Впереди час нас ожидает тоже ток-шоу, ну, марафон продолжается. Вот, я передаю бразды правления Дмитрию Николаевичу. У нас, я так понимаю, будет 12 часов, прямо вот через несколько минут. А мы, Денис Гостев, Андрей Ребенко, прощаемся с вами.
До свидания.
До новых встреч в эфире.
Новая жизнь. Радио для всех.